Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». В цикле «Приближение к Афону» беседа сербского философа, переводчика и публициста Павле Рака. Далее в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Ивана Сергеевича Тургенева. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Глава 12. Смерть души. Эпиграф. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 22. Как пишет преподобный Симеон Новый Богослов, «Бывает смерть душевная прежде смерти физической, и прежде воскресения тел бывает воскресение душ, делом, опытом, силою и истиною». Мы боимся обычно смерти тела, но Господь заповедает нам, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего сделать. Но если не должна нас страшить смерть тела, то нас должна ужасать смерть нашей души, ее бесчувственное, оцепенелое состояние во грехе. Одному из пришедших к нему Господь сказал: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов», указывая этим, что живя телом, можно быть живым трупом, умершим душой от греха, лености и нерадения. Как пишет преподобный Антоний Великий, «Смерть для людей, которые понимают ее, есть бессмертие, а для простецов, не понимающих ее, есть смерть. И этой смерти не следует бояться, а бояться надобно погибели душевной, которая есть неведение Бога. Вот что ужасно для души». О том же пишет преподобный Макарий Великий. Истинная смерть внутри, в сердце, и она сокровенна. Ею умирает внутренний человек. Поэтому, если кто перешел от смерти к жизни сокровенной, то он истинно вовеки живет и не умирает. Даже если тела таковых и разрушаются на время, то снова будут воскрешены во славе, потому что освящены. Поэтому смерть христиан называем сном и успением. По определению святого Григория Паламы, смерть, собственно, состоит в разлучении души от божества и соединении со грехом. Это для имеющих разум смерть истинная и страшная. Все оставим, что разлучает нас от Бога и производит такую смерть. Убоявшийся этой смерти и сохранившийся от нее, не убоится приближения плотской смерти, имея в себе жительствующую истинную жизнь, которую плотская смерть соделывает лишь неотъемлемую. Как пишет отец Александр Ельчининов, «И ад, и рай уже отчасти имеем здесь на земле, в страстях наших и в опыте добра. Не приидет Царствие Божие с соблюдением, все Царствие Божие внутрь вас есть». Не то же ли самое можно сказать о гиене огненной? не настал ли уже ад и теперь для многих людей? Что такое по существу духовная смерть и каковы признаки ее приближения? На этот вопрос так отвечает епископ Аркадий Лубенский. Как есть признаки приближения физической смерти, болезни, дряхлость, ослабление слуха, зрения и тому подобное, так есть и признаки смерти духовной. Признак первый. Постепенное притупление совести, которое привыкает ко греху, и человек приучается прощать себе все. Совесть не требует более покаяния и спит при грехе. Признак второй. Такое состояние, когда грех обращается в страсть, которая отнимает у человека здравый ум, лишает способности чувствовать Бога, грех, зло и добро. Признак третий. Охлаждение к молитве, к чтению книг духовного содержания, отсутствие интереса к духовным беседам, скука во время богослужения, сонливость во время молитвы. Признак четвертый. Легкая восприимчивость соблазна на грех, раздражительность, озлобление, чувство мести, ненависти и тому подобное. Признак пятый. Все выше приведенные состояния души все вместе создает человека духовно больного, что отражается и на внешнем его виде и поведении. Мрачный взгляд, озлобленное лицо, грубость манер, неприятно резкий голос и тому подобное. И постепенно низводит человека до полного духовного омертвления. Выше приведенное краткое перечисление признаков духовной смерти, конечно, далеко недостаточно для освещения этого важнейшего для христианина вопроса. К нему мы будем постоянно возвращаться в дальнейшем тексте. Следует указать, что нарушение каждой из заповедей Христа и отступление человека от христианских добродетелей уже ведет человека по пути к смерти души.
В эфире программа «Благовещение».
Приближение к Афону. Цикл бесед о святой горе Афон сербского философа, переводчика и публициста Павле Ралка. Дорогие наши радиослушатели, сегодня мы начинаем цикл бесед сербского философа и публициста Павла Ралка «Приближение к Афону». Эти беседы были записаны весной 2007 года в Словении и изначально не предназначались для радиоэфира. Мы рассматривали портреты святогорских монахов, выполненные фотохудожником Агиоритом отцом Харитоном, и Павли делился своими воспоминаниями о жизни на Афоне, где он неоднократно бывал с 80-х годов. Поэтому не ждите от наших передач последовательного рассказа об истории Афона. Скорее, это зарисовки ликов никому неизвестных афонских монахов, чарующих картин природы, странного мира, живущего по законам абсолютно иным, чем наш. Это попытка приближения к Афону, как образу нашей жизни и нашего спасения.
Когда снимается на Афоне фильм, во-первых, это или тайком кто-то заснял, но это потом какое-то частное дело, и редко кто это и может видеть. Да. А если уже официально, то очень много инстанций надо пройти, чтобы добиться разрешения там заснять, чтобы то ни было. И это все идет через большие монастыри. А те большие монастыри, значит, обычно разрешают именно у них сниматься. Они сами защищают этих отшельников, не хотят их подставлять. Им посылают какие-то съемочные группы и прочее. И это значит, что будут сниматься торжественные службы в больших, богатых монастырях. А до этих отшельников, конечно, не доходит. И лучше, может быть, что... Вот отец Иоаким, сейчас его келья разрушена полностью. Он умер в 92-м. Это над Святой Анной, очень высоко наверху. Может быть 900, может быть 1000 метров уже над морем. Зимой холодно, там снег. Когда-то была большая келья, и он был с еще несколькими братьями, румынами. Потом остался один, где-то в середине 80-х. Это та история, был очень сильный дождь. И я видел, что там мокрые пятна повсюду. Я говорю, ух, здесь у вас промокает, как дождь был. Да, дождь был очень сильный. Я был в это время в церкви, закончил вечернюю, посмотрел, маленькая стерна у меня это, воду дождевую собирает. Она уже полная. А большая стерна так и так ведь лопнула, не держит воду. Я возвращаюсь в церковь и говорю, Пресвятая Богородица, ты же знаешь, что большая стерна у меня лопнула. А маленькая полная. Зачем, говорит, эта вода только вред бивает, все течет. И помолился немножко, и вот перестал.
Да.
Он изготавливал ложки. И повсюду были эти ложки, и наполовину изготовленные. Потом я еще... Несколько раз его убивал, покупал эти ложки. Однажды прихожу, а там, где церковь его, за алтарной частью снаружи крест, и все, значит, нету уже его в живых. Через год прихожу, крыша там была плохая, и когда он там был, но когда нету человека, то очень быстро все рухнуло. Сейчас это разруха полная. И вот в этом разрушенном корпусе я нашел то, что он из дерева выдолбил для соли. Выдолбил у меня такое, очень грубое такое. Но это для меня так хорошо, вот это солью, когда пользуюсь, память такая в человеке. Он же умер в возрасте... 90 с чем-то, а на Афоне он пришел 912 года, мальчиком еще, и больше не выходил оттуда. И ничего не знал, что там в мире бывает. Кто-то сказал, что в Румынии коммунизм, но слово коммунизм он не знал, он сказал общежитие. А он спросил, да, что у вас за король сейчас, говорит. Это Исидор, какие брови у него, мощные такие. Но Исидор тоже из таких, который на Афоне очень долго прожил. Умер 3 года, наверное, как умер. Но Исидор из семьи Зелотской, и поэтому он к Зелотам так и пошел, и все, жил на Афоне Зелотом. Но это не значит, что он... плохо к другим относился. Это просто так его семейная традиция, зелотизм. Держал он свой зелотизм хорошо, то есть я не говорю, что он был мягким каким-то зелотом, да? Но мягким человеком, да, это другой.
Он тоже один жил?
Нет, с Петром. Сейчас Петр один остался, но поскольку это там далеко, келья святого Петра Афонского, его ученик не мог один там остаться. Спустился на Катунаки сейчас живет. Но Исидор в миру, кажется, был учителем или что-то в этом роде, так что очень любишь читать. В отличие от многих афонских таких простых монахов, таких между зелотами много, Исидор хорошо знал святых отцов. У них там было собрание миня. Петр, его ученик, он молодой, пришел к нему и в миру не имел никакого образования такого. И поэтому он даже с трудом как-то читал. Читает, да, но с трудом. И он слушал, а Исидор читал вслух святых отцов. Ну, Исидор всех их хорошо довольно знал. Но жизнь строгая, старая, закалка. Например, это внешняя строгость к себе, аскетика. Я когда был там в 91-м, кажется, послушником, я не знал даже, не знаю, как это получилось, что я этого не знал, но что на Афоне запрещено купаться. Я там прибыл в феврале, потом была Пасха где-то в середине апреля, и уже такое хорошее теплое время, и после этого напряженного периода, Великий пост, все время в церкви, а и работы было много. Меня поставили на двух работах в гостинице монастырской и в огороде я помогал. Ну, значит, и думать нечего было, куда-то идти прогуляться или что, нет. Но второй день Пасхи, работы никакой, я пошел погуляться, жара была, хотя вторая половина апреля, и я покупался. Дни после этого мне отпустили до Святого Нила заказать крест резной. И по дороге я свернул к Исидору, и вот он спрашивает, как я живу. И я весь в восторге рассказываю, как хорошо, и как даже вот на Пасху я пошел и покупался. А тут говорит, что, говорит, купался? Ой, ужас, говорит. Ты знаешь, говорит, что можно вот руки. И показал так приблизительно вот ладони, все. Ну, подумал. И вот до локтя, говорит, ну, можно и до локтя. А дальше, говорит, никак. Конечно, а зачем? А говорит, телу угождать плохо. И все. С владыкой, афонский владыка, он лаврский монах, который потом, как стал владыкой, он жил в Корее, в Андреевском ските, где в одном корпусе это школа, а то не ада, и там мальчики. Но еще и в Корее все эти паломники бывают, там народа относительно много, относительно, конечно. И владыка Хризостом в какой-то момент сказал, ну что, я сюда пришел, чтобы быть монахом, жить вот как. А тут Вавилон получается. И вот он взял келью на лаврской территории, еще где-то пешком идти больше часу от Святого Петра Афонского. Но больше часу идти это по этим тропинкам, а вот так воздушной линии получается там километр полтора. И от Святого Петра Афонского, где Исидор живет, видно эта келья, где владыка сейчас. Владыка там поселился один, без всяких там помощников, учеников, все. Келья была немножко уже не в том состоянии, разрушенная, и, конечно, он чинил это дело. А однажды какой-то его друг был в гостях у его иеромонах, не афонец, а из Греции. И они пошли погуляться до Святого Петра, вот так, навестить соседей. Но у греков они одеваются довольно просто, не отличит даже послушника от владыки, если он не служит там в церкви. Подрясники из куфья, и все. И друг владыки спрашивает Исидора, как у вас здесь, хорошо здесь, говорит, здесь далеко никого нет. Он говорит, ну, наверное, у вас хорошо, тихо, спокойно, молитва и все. А Исидор говорит, да было такое, было. Но некоторое время назад там, говорит, внизу поселился какой-то владыка, и с тех пор бум-бам, говорит, покой уже прошлое было, уже только вспоминаешь. И этот друг владыки стал смеяться. И Сидор понял, что что-то не то. Потом посмотрел и узнал владыку, потому что владыка Лаврский же, и они там были почти соседами долгие годы раньше-то. И вот как узнал владыку, он так упал у ногу владыки и говорит: «Святой владыка, говорит, прости меня, старого дурака, я уже 70 лет здесь на Афоне живу, еще не научился удерживать язык свой поганый». А этот потом его обнял, и все было. И тут был и владыка святой, и все, хотя он как зелот этого владыку не признает на самом деле. Но вот в таких моментах тут важнее другое, чем показать свою какую-то зелотскую строгость и преимущество свое. Однажды он послал своего ученика Петра, но Петру уже тогда было 70 лет, ученик-то, послал в Лавру уже где-то весной, когда надо саженцы помидоров уже в огород сажать. У них-то самих не было, потому что у них довольно острый такой климат, а теплицы нет, поэтому вот в Лавру ходит за этим. А в Лавре у огородника он уже свое посадил, куда надо было, и осталось очень много этого. И Сидор хотел, чтобы Петр принес оттуда 10-15 штук, а там этот ему дал 50-70. И Петр это взял и посадил. Когда Исидор увидел это, говорит: «Господи, что ты наделаешь? Что сейчас будем с этим? Здесь у нас никто не проходит. Кому будем давать это?» А, конечно, они вдвоем это количество съесть не могли. Исидор это мне сам рассказывал, этот случай с помидорами. А в то время, как рассказывал, мы сидели за алтарной частью снаружи, там и скамеечка. И сначала сидели и Сидор, и я, и он мне рассказывал. А Петр приносил угощение, что? И уже там на скамеечке места-то не было. 70 лет ему, Петру. На земле уселся там, даже как-то лег немножко на локоть, слонился, и вот смотрит Исидору прямо в уста, и сам раскрыл рот, и каждое слово впитывает в себя, вот такой, как ребеночек какой-то, ученик, а ему 70 лет. Такие картины, это никогда не забудешь как-то. Вот здесь три фотографии одного и того же монаха, серба, отца Стефана, который тоже там на Каруле жил. Отец Стефан там был около 40 лет на Каруле. Один в келье, где во время Второй мировой войны жил старец Сафроний. И где, скорее всего, там начал писать он про старца Силуана, в этой келье. Там есть сзади пещера такая. В пещере у него там сам Стефан строит разные штуки. Он построил там маленькие искусственные пруды, где собирают зимой воду дождевую, а летом поливает свои цветы. Как райский сад у его летом. О нем очень много можно рассказывать. Мне кажется, что он юродствовал. А некоторые говорят, что он был прелестен. Но я склоняюсь к первому ответу на этот вопрос, какой он человек был. Потому что бывают всякие паломники, и не совсем паломники, а просто любопытствующие разные. И хотят, что увидят что-то колоритное. И он им такое и давал. Он всем рассказывал, как он изобрел перпетуум мобиле. И что это перпетуум мобиле может двигать всякое. Говорит, но самолет такой... нет, а вертолет могло бы, говорит. Это, говорит, медленнее движется. Вот это... Только вот Дело в том, что какие-то евреи стали крутиться вокруг него, чтобы у его украсть его перпетуум мобиле, и поэтому, говорит, я это все сломал. И показывал там какие-то прутья поломанные где-то. И все, больше я это не буду заниматься, говорит. А Харитон про его рассказывал такое. Во время войны отец Стефан был в Жиче. И его в диакон рукоположил владыка Николай Велимирович. И там были какие-то истории с четниками и с коммунистами, с повстанцами. Его однажды в самом конце войны коммунисты хотели расстрелять, и он от них убежал. Просто когда уже поставили расстрелять, он свалился в какой-то овраг и побежал, и убежал от них. Из-за вот какие-то такие заслуги, за связи с владыкой Велимировичем, его уважал сербский престолонаследник. И была даже между ними переписка какая-то. Я видел эти письма к отцу Стефану. Но отец Стефан был человек очень большой силы физической. Говорит, можешь ли ты это разорвать? Я, конечно, не могу. Пробовал несколько раз, ничего не получается. А это уже в возрасте, когда ему было 80 или за 80. Он уже и больной какой-то был, и все. А меня так спросил. И потом он берет то, что я не мог разорвать, обматывает вокруг руки. Вот однажды так сделал, и оно не лопнуло. Он так удивился, как это не лопнуло. Потом еще раз напрягся и бум. Просто чудовищный сильный человек был. Он мог с моря к себе затащить целое бровно, там 150 кил. Причем по тропинке очень каменной, так извилистой. А служил он, вот за что его тоже осуждали. Служил он литургию ежедневно. И в большей части там никого другого не было. Он служил один. По правилам это не полагается. Но он поминал людей на литургии, когда вынимал частицы. Я знаю, что ему давал имена, и потом, через год или два, он меня спрашивал именно по именам, а как тот, а как этот. Я уже забыл, кого я ему давал поминать. А у него там тысячами имен, и он именно ежедневно на литургии поминал. И мне он говорил, литургия, говорит, это такое уже великое дело, божественная литургия. Если, говорит, я знал, тот мне сказал твердо, что вот последняя литургия на этой земле будет отслужена в Южной Америке там через какое-то время, я бы сейчас пошел туда пешком, чтобы присутствовать на этой последней литургии. Потому что литургия это все, это держится наш мир.
Подошла к концу первая передача из цикла «Приближение к Афону». О своих встречах со святогорцами рассказывал сербский философ, переводчик и публицист Павле Рак. В музыкальном оформлении передачи были использованы фрагменты песнопений в исполнении Дионисия Фирфириса. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить еще о двух, вернее, о трех рассказах Тургенева, включенных в состав записок «Охотника» только во втором переиздании. И рассказы эти заключают в себе нечто более новое, присущее русскому человеку, нежели то, о котором я говорил в начале цикла. Это новое, едва ли не впервые в русской литературе, подмеченная и зафиксированная двойственность, парадоксальность русского характера, его спонтанность и широта, сочетаемость в нем принципиально несочетаемого, грозящего его носителю в иных случаях даже и гибелью. Все эти черты присущи Пантелею Чертопханову, герою двух довольно больших новелл, состоящих в некотором контрасте с произведениями, помещенными ранее. В первой из этих новелл мы находим описание весьма причудливой биографии героя. Во втором находит закономерное завершение судьба этой неординарной, чисто русской натуры, чей финал заложен едва ли не в самом ее истоке. А впрочем, может и не в истоке. И характер Пантелея Чертопханова, и сама судьба его – сложилось бы, может быть, совсем по-иному, если бы не некоторые обстоятельства его происхождения и издержки воспитания, равно как и сумасбродство родителей, в особенности отца, который, в свою очередь, представляет собой довольно типичную фигуру, зараженную разными вздорными сумасбродствами родовитого русского барина. То он предавался строительству неописуемых размеров церкви, у которой то и дело обрушивался купол, то сооружением огромной семейной кареты, которая при первом же выезде разваливалась на первом же косогоре, то затевал бесконечную перестройку деревни, то заводил никому не нужные ремесла и мастерские. Это уж не говоря о вообще несуразных, не поддающихся никаким описаниям затеях. Нужно ли добавлять, что все это в совокупности привело его к разорению, что вполне естественно? Неудивительно поэтому и то, что сын его, будучи в подобном духе воспитан, при том, что, по авторской характеристике, душа в нем была добрая, даже великая по-своему, несправедливости, притеснения он в чуже не выносил, за мужиков своих стоял горой. При перемене участи, далее опять текст Тургенева, когда он из богатого наследника превратился в бедняка, одичал, ожесточился. Из человека доброго, хотя узбаломошного и горячего, он превратился в гордеца и забияку, перестал знаться с соседями, богатых он стыдился, бедных гнушался, и неслыханно дерзко обращался со всеми. Конец цитаты. Почему ж происходит такое превращение? Почему чем дальше, тем больше костенеет в этой бессмысленной гордости, которая, как рак, захватывая все больше и больше жизнеспособных клеток, пожирает его изнутри? Не случайно упомянул я и о жизнеспособности, ибо затмевающая все гордость лишает Чертопханова и чувства реальности, и самой способности существования в ней. До поры до времени, правда, его держат на плаву две привязанности – любовь к цыганке Маше, перед которой смиряется его гордость. Цыганщина вообще, как я в дальнейшем попытаюсь показать, сродственна внутреннему составу Чертопханова. И дружба с малоимущим дворянином Недопюскиным, в отношении к которому проявляются органически присущие Чертопханову доброта и великодушие. Не случайно именно с уходом от него Маши, и в особенности смерти Недопюскина, Чертопханов окончательно запирается в скорлупе своей гордости. Великодушие его, не имеющее выхода наружу, глохнет и обращается в некую нетерпимость, проявляющуюся в отношении всего мира. «Одиночество для Пантелея Еремеевича наступило совершеннейшее», — пишет Тургенев. «Не с кем было слово перемолвить, не то что душу отвести. Одна лишь гордость в нем не умалялась». Напротив, чем хуже становились его обстоятельства, тем надменнее, высокомернее и неприступнее становился он сам. Он совсем одичал под конец. Одна утеха, одна радость оставалась у него. Удивительный верховой конь серой масти, донской породы, прозванный им Малек Адалин, действительно замечательное животное. Конец цитаты. Но именно в истории этой последней жизненной привязанности Чертопханова сказываются те действительно страшные истоки и пределы, за которые может завести своевольного и гордого человека эта неконтролируемая рассудком страсть. Главным делом, главной заботой в жизни Чертопханова стал Малек Адаль, говорит автор. Он полюбил его так, как не любил самой Маши. Привязался к нему больше, чем к Недопьюскину. Конец цитаты. Однако обратим внимание, чем определяется эта привязанность. Читаем далее. Бывало, сядет он на Малек Адаля и поедет. Не по соседям. Он с ними по-прежнему не знался. А через их поля мимо усадеб. Полюбуйтесь, мол, издали, дураки. А то услышат, что где-нибудь охота проявилась. В отъезжие поле богатый барин собрался. Он сейчас туда и горцует в отдалении на горизонте, удивляя всех красотой и быстротой своего коня, и никого близко к себе не подпуская. Конец цитаты. Нетрудно заметить, что гордость Чертопханова и здесь питает не столько объект, так сказать, его любви, сколько впечатление, которое он производит на окружающих. Не определяли ли подобные свойства и любовь его к Маше, равно как и дружбу с Недопьюскиным? Вот и в последней привязанности к коню удовлетворение у Чертопханова вызывает то, что по замечанию повествователя, цитирую неточно, по его милости имеется в виду конь, оказалось у него снова превосходство несомненное, последнее превосходство его над всеми соседями. Когда же и это превосходство рухнет по вине коня, которого он после тихчайших раздумий решается застрелить, жизнь Чертопханова теряет последний стимул и смысл. К слову, и раздумия эти порождены не отчаянием от нелепо прожитой жизни, но страданиями уязвленного обстоятельствами гордеца. История довольно обычная для добрых, не лишенных благородства, но примитивно поверхностных натур, прикажущихся безвыходными обстоятельствах, обрушивающихся на них попущением Божьим, когда остается всего лишь один выход – взывание к Божьему милосердию, обвиняющих в этих несчастьях едва ли не весь мир, только не самого себя. И как следующий этап – предание себя смертному отчаянию, предлагаемому врагом рода человеческого. Не избегает этой участи и Чертопханов.
Чертопханов ходил взад и вперед по комнате, одинаковым образом поворачиваясь на пятках у каждой стенки, как зверь в клетке. Самолюбие его страдало невыносимо. Но не одна боль уязвленного самолюбия терзала его. Отчаяние овладело им, злоба душила его, жажда мести в нем загоралась. Но против кого? Кому отомстить? Жиду? Яффу? Маше? Диакону? Вору-казаку? Всем соседям? Всему свету? Самому себе, наконец? Ум в нем мешался. 2 часа слишком бродил Чертопханов по своей комнате. «Парфишка!» — скомандовал он вдруг. «Сию минуту ступай в кабак, полведра водки притащи. Слышишь? Полведра! Да живо! Чтобы водка сию минуту на столе стояла!» Водка не замедлила появиться на столе Пантелея Еремеича, и он начал пить. Кто бы тогда посмотрел на Чертопханова, кто бы мог быть свидетелем того угрюмого озлобления, с которым он осушал стакан за стаканом, тот, наверное, почувствовал бы невольный страх. Чертопханов перестал скитаться из угла в угол, он сидел весь красный, с помутившимися глазами, которые он то опускал на пол, то упорно устремлял в темное окно. Казалось, в нем созревало какое-то решение, которое его самого смущало, но к которому он постепенно привыкал. Одна и та же мысль неотступно и безостановочно надвигалась все ближе и ближе. Один и тот же образ рисовался все яснее и яснее впереди. А в сердце, под раскаляющим напором тяжелого хмеля, раздражение злобы уже сменялось чувством зверства, и зловещая усмешка появлялась на губах.
Не случайно, кажется, в приведенном эпизоде уподоблен Чертопханов зверю в клетке. Не случайно и то, что последняя любовь Чертопханова не человек, а бессловесное животное, ему подчиненное, общение с которым не требует чисто человеческих качеств. Обратим также внимание, что в конце дилогии некогда великодушный и жаждущий справедливости, а теперь, после собственноручного и бессмысленного убийства коня, в преддверии собственной кончины, в прямом что ни на есть смысле, закостеневший в не оставляющей его душу гордыни, Чертопханов в предсмертном своем состоянии доходит буквально до животного, а если точнее, то даже до демонского состояния. Читаем.
В задней комнате дома, сырой и темной, на убогой кровати, покрытой конской попоной, с лохматой буркой вместо подушки, лежал Чертопханов. Уже не бледный, а изжелто-зеленый, как бывают мертвецы, с обвалившимися глазами под глянцевыми веками, с заостренным, но все еще красноватым носом над взъерошенными усами. Изумленный Становой не знал, что предпринять. Мертвая тишина царствовала в комнате. «Да уж он скончался!» — подумал он и, возвысив голос, промолвил. «Пантелей Еремеич! А Пантелей Еремеич!» Тогда произошло нечто необыкновенное. Глаза Чертопханова медленно раскрылись, потухшие зрачки двинулись сперва справа налево, потом слева направо, остановились на посетителе, увидали его. Что-то замерцало в их тусклой белизне, подобие взора в них проявилось. Посиневшие губы постепенно расклеились, и послышался сиплый, уж точно гробовой голос.
«Столбовой дворянин Пантелей Чертопханов умирает. Кто может ему препятствовать? Он никому не должен, ничего не требует. Оставьте его, люди, идите».
Так заканчивается эта не лишенная своеобразного благородства, но и нелепо бессмысленная, явно предназначенная для лучшего применения, жизнь русского дворянина, в некотором смысле предваряющие многие будущие характеры, выведенные в произведениях Достоевского. Но сходное и даже более чисто русское, странное, озадачивающее, неоднозначное, не укладывающееся в логические рамки сочетание своеволия и великодушия, косвенно проявляется и в очень емком, многосмысловом, кажется даже вовсе не случайно заключающим записки охотника, рассказе «Стучит», включающим, помимо всего прочего, и попытку изображения очень сложного, многостороннего и противоречивого русского характера. Ибо даже после прочтения этого рассказа читателя не оставляет некое недоумение. Вправду ли угрожала опасность от шатающихся по ночным дорогам мужиков едущему в Тулу повествователю, и неоднократно предупреждающему его об этой опасности возчику-мужику? Недобрые люди едут. А если нет, то зачем тогда с гиком и свистом, пугая одиночных путников, носится по проселковым дорогам зловещая телега с дюжими мужиками на борту? Есть, несомненно, нечто зловещее, напоминающее позднейшие кинематографические страшилки, в этом описанном Тургеневым документальном случае начала XIX века, что подтверждается и тем, что узнают спасшиеся путники в самом конце рассказа. Но сама обстановка его, ночная езда на тройке по бесконечным русским просторам, уже сама по себе заключает в себе целый ряд понятных исключительно русской душе ассоциативных метафизических рядов, некой смеси удальства, сладостности и тревоги, порождаемых странствиями по безлюдной местности. Тем более, что все это еще и усугублено также упоминанием извозчика о неком неладном месте, которое предстоит проехать. Тревога, выраженная этим ожиданием, и обозначена словом, давшим название рассказу. Вначале, правда, если и напоминает о себе эта тревога, то исключительно неким загнанным вовнутрь воспоминанием, которое временами забывается, так что рассказчик позволяет себе даже соснуть. Но чем дальше пролегает этот путь, тем больше растет тревога, что выражается не только в дальнем прерывистом стуке пустой дребезжащей телеги, на которой обращает внимание рассказчика возница, сначала нагоняющий их, затем нагнавший, а там и перегородивший дорогу, но даже, как чудится им, в неком зловещем изменении пейзажа. Ранее, неточно цитирую рассказчика, месяц стоял высоко и ясно озарял окрестность. Вокруг простирались раздольные, пространные, поемные травянистые луга со множеством небольших лужаек, озерец, ручейков, заводей, заросших по концах ивняком и лозами. Прямо русские, русским людям любимые места, подобные тем, куда езживали богатыри наших древних былин стрелять белых лебедей и серых утиц. Желтоватой лентой велась наезженная дорога, лошади бежали легко, и я не мог сомкнуть глаз, любовался. И все это так мягко и стройно плыло мимо под дружелюбной луной. Конец цитаты. После того, как ездоки впервые слышат зловещий стук, обстановка вокруг разительно меняется. Цитирую. «Тонкий туман набежал не на землю, на небо. Он стоял высоко. Месяц на нем повис беловатым пятном, как бы в дыме. Кругом плоские, унылые места. Поля, все поля, кое-где кустики, овраги. И опять поля, и больше все пар». С редкой сорной травой. Пусто, мертво. Хоть бы перепел, где крикнул. Конец цитаты. Собственно, вся вторая половина рассказа заключает в себе это возрастающее напряжение, выраженное вначале в тревожном вслушивании в доносящийся издалека стук неотступно преследующий их телеги, затем в напряженном, на грани срыва ожидании. Догонят или не догонят? И в конце вздох облегчения. Наконец-то догнали. Теперь осталось только попрощаться, по-христиански испросив друг у друга прощения, и умереть. В выдержках привожу сцену погони в изложении тургеневского повествователя.
Я не мог себе дать отчета, почему в этот раз я, сначала не разделявший подозрения Филофея, вдруг получил убеждение, что следом за нами ехали точно недобрые люди. Ничего нового не услышал я, те же бубенцы, тот же стук ненагруженной телеги, то же посвистывание, тот же смутный гам. Но я теперь уже не сомневался, Филофей не мог ошибиться. И вот опять прошло минут 20. В течение последних этих 20 минут, сквозь стук и грохот собственного экипажа, нам уже слышался другой стук и другой грохот. Батюшки, бубенцы просто ревут за самой нашей спиною. Телега гремит с дребезгом, люди свистят, кричат и поют, лошади фыркают и бьют копытами землю. Нагнали. «Беда!» — с расстановкой в полголоса промолвил Филофей и, нерешительно чмокнув, стал понукать лошадей. Но в это самое мгновение что-то вдруг словно сорвалось, рявкнуло, ухнуло, и большая развалистая телега, запряженная тройкой поджарых коней, круто, вихрем обогнула нас, заскакала вперед и тотчас пошла шагом, загораживая дорогу. Признаться, у меня на сердце захолонуло. Принялся я глядеть с напряжением в полумрак лунного, парами застланного света. В телеге перед нами не то сидело, не то лежало человек 6, в рубахах, в армяках нараспашку, у двоих на головах не было шапок, большие ноги в сапогах болтались, свесившись через грядку. Руки поднимались, падали зря, тела тряслись. Явное дело... Пьяный народ. Иные горланили так, что не попало. Один свистал очень пронзительно и чисто, другой ругался. На облучке сидел какой-то великан в полушубке и правил. Ехали они шагом, не обращая на нас никакого внимания. Что было делать? Мы поехали за ними тоже шагом, поневоле. Ожидание мучительнейшее. Вдруг раздалось резкое гиканье, тройка перед нами словно взвилась, понеслась и, доскакав до мостика, разом остановилась, как вкопанная, немного сбоку дороги. Сердце во мне так и упало. «Ох, брат Филофей», — промолвил я, — «едем мы с тобой на смерть. Прости меня, коли я тебя загубил».
«Какая твоя вина, барин? Своей судьбы не минуешь». «Ну, кудластый, лошадушка моя верная», — обратился Филофей к кореннику. «Ступай, брат, вперед, сослужи последнюю службу, все едино. Господи, благослови!»
И он пустил свою тройку рысцой.
И вот тут-то и поджидает путников неожиданность, которую в этой ситуации трудно было бы предугадать. Читаем далее.
«Стали мы приближаться к мостику, к той недвижной грозной телеге. На ней как нарочно все затихло. Ни-гу-гу. Вот поравнялись мы с телегой. Вдруг великан в полушубке прыг с нее долой и прямо к нам. Великан положил обе руки на дверцы и, наклонив вперед свою мохнатую голову и осклабясь, произнес тихим ровным голосом и фабричным говорком следующее.
«Господин почтенный, едем мы с честного перка, со свадебки. Нашего молодца, значит, женили. Как есть уложили. Ребята у нас все молодые, головы удалые, выпито было много, а похмелиться нечем. То не будет ли ваша такая милость, не пожалуете ли нам деньжонок самую чуточку, так, чтобы по косушке на брата? Выпили бы мы за ваше здоровье, помянули бы ваше степенство, а не будет вашей к нам милости, ну, просим не осерчать».
«Что это такое?» — подумалось мне. «Насмешка? Глумление?» Великан продолжал стоять, понурив голову. В самый этот миг месяц выбрался из тумана и осветил ему лицо. Оно ухмылялось, это лицо, и глазами, и губами. А угрозы на нем не видать, только словно все оно насторожилось, и зубы такие белые да большие. «Я с удовольствием, возьмите», — поспешно проговорил я и, достав кошелек из кармана, вынул оттуда 2 целковых. «Вот, коли этого довольно».
«Много благодарны», — гаркнул по-солдатски великан, и толстые его пальцы мигом выхватили у меня не весь кошелек, а только 2 рубля.
Он встряхнул волосами и подбежал к телеге.
«Ребята!» — крикнул он. 2 целковых жалует нам господин проезжий!» Те все вдруг как загогочут. Великан взвалился на облучок. «Счастливо оставаться!»
И только мы их и видели. Лошади подхватили, телега взгремела в гору, вот еще раз мелькнула на темной черте, отделявшей землю от неба, завалилась и пропала. Вот уж и стука, и крика, и бубенцов не слыхать. Стала тишина мертвая.
Рассказ этот кажется загадочным тем более, что даже в финале его так до конца и остается непроясненным главное его событие — встреча с подгулявшей компанией в опасном и глухом месте на мосту. С теми ли людьми, которые недалеко от этого места, как обнаруживается спустя несколько дней, несколькими часами ранее зарезали проезжего купца, повстречался рассказчик и его возница. Или же то были просто желающие подшутить над их страхами вполне безобидные, хотя и ночные гуляки. Но кто знает, что может прийти в голову удалому, ни с какой стороны непредсказуемому, пускай даже и погулявшему на кровавой свадьбе, а все ж таки носящему на груди православный крест русскому человеку.
Thank you.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков.
Светлана Сержантова. Рассказ Никола Милостивый. Шла война. Немцы оккупировали Брянщину. Моей бабушке было тогда 12 лет. Село, в котором она жила со своими родными, находилось в партизанской зоне. Фашисты-каратели сожгли все дома. Жители ушли в лес. А кого находили оккупанты, расстреливали. Но все-таки бабуля, тогда просто Настенька, решила пробраться из леса огородами к пепелищу своего дома, чтобы забрать оставшиеся вещи. В лесу было сыро и неуютно. Каково же было ее удивление, когда в обуглившемся сундуке обнаружила чудом уцелевшую икону Николая Чудотворца. Словно луч света озарил ее душу, стало спокойно и тепло на сердце. Захватив икону и кое-какие вещи, она повернула в сторону леса. Вступив под сень елей, девочка услышала лай собак. Немцы. Они прочесывали лес в поисках партизан. Девчушку ждала неминуемая смерть. В ужасе, что ее найдут, она взмолилась святителю: «Никола Милостивый, спаси!» Икона была большая. Забившись в небольшую ямку, Настенька накрылась иконой. Немецкая овчарка подбежала к ней, понюхала и помчалась дальше. Полежав еще некоторое время и дождавшись, пока затихнет шум облавы, на ватных ногах девочка добралась до своих земляков. Все были поражены, узнав о ее чудесном спасении. Икона прошла с Настей всю войну, и до сих пор она у нас в доме. В благодарность за свое спасение и спасение своих односельчан, все, кто прятался в лесу, остались живы, после войны икону бабушка облачила в ризы. Она завещала после ее смерти отдать икону в храм.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.